Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. В сегодняшней беседе мы будем говорить о евангельских притчах, о вечной жизни. У нас в студии протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Напоминаю, интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово». www.mir-slovo.ru. Спасение и вечная жизнь – это одно и то же.
Ну вот в каком-то смысле и одно и то же, и, наверное, можно провести определенную разницу. Потому что, когда мы говорим о спасении, то часто подразумеваем и тот необходимый процесс, который вынужден, должен исполнить верующий в дни своего земного бытия, для того, чтобы и дальше вечную жизнь наследовать. Под вечной жизнью, ну, в церковной терминологии чаще всего мы понимаем именно то, что ждет нас там уже. Когда человек переступит этот определенный порог этой жизни, или даже, точнее сказать, не просто переступит порог, а когда уже совершится страшный суд, когда придет Господь, воскресив всех, произведет свое определение относительно участи человека, и вот тогда начнется, мы можем сказать, вечная жизнь. То есть в определенном смысле это достаточно точно определяемое, можно сказать, такое вот по церковной терминологии положение, что такое вечная жизнь. Но в повседневной жизни, конечно, мы часто встречаем как синонимы выражения «Царство Небесное», «Спасение» и «Вечная жизнь».
То есть Царство Небесное – это тоже, можно сказать, ну, практически то же самое.
Да, в определенном смысле можно сказать. Но, опять же, если мы говорим о Царстве Небесном, то здесь все-таки мы чаще всего говорим о том, как оно, ну что ли, будет выглядеть, или что оно из себя будет представлять. А когда мы говорим о вечной жизни, то здесь акцент делается на то, вот как ты лично будешь эту вечность переживать. Что от тебя потребуется, чтобы, ну, в эту вечность и войти в том числе?
Да, вот вопрос, на самом деле, который волнует. Ну, то есть однажды об этом задумывается, наверное, каждый человек.
И потом что думает там, постоянно.
Да, что там вообще за последней чертой? И, в общем-то, некоторые страх испытывают, что естественно, потому что это какая-то совершенно неизвестная для нас
Абсолютно
область.
Верно.
И да. Вот что там нас ждет, это, наверное, каждый хотел бы знать,
вот,
но не дано.
Может быть, именно по причине того, что человек в силу грехопадения имеет закрытые свои духовные очи, вообще духовное ощущение как таковое, и мир духовный для него является действительно загадкой, неизведанностью, то мы как раз и обращаемся к божественному откровению. Оно не случайно называется так, и именно для того, чтобы мы узнали, что из себя вечная жизнь представляет, мы имеем Священное Писание, мы имеем, конечно, и четверо Евангелия, и в том числе вот притчи, о которых мы сегодня, может быть, кратенько поговорим, притчи, которые в определенном смысле раскрывают нам то, что из себя эта вечная жизнь представляет.
Как раз о притчах. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Иисус перед страшными страданиями молится: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».
Да.
Вот последняя фраза, она как-то, ну, не очень понятна, что ли.
Согласен, да, тут... Видите, в чем дело? Это действительно так называемая первосвященническая молитва, которую Христос произнес в четверг поздно вечером уже, и через несколько, ну, скорее всего, минут уже был схвачен, и начались уже крестные страдания Господа. Но для того, чтобы лучше понять вот это выражение «да знают тебе единого истинного Бога, Его же послал еси Иисуса Христа», мы сделать должны обязательно поправку на смысл слова «знают», который использовался в древности, ну, вот который был, например, у нас и в церковнославянском языке, и вошел неизмененным в наш синодальный перевод. Дело в том, что слово «знать» в древности, оно имело более широкий смысл, чем сейчас имеем мы. Мы знаем в основном и относим это к образованию, к знаниям, к тому, что мы получаем, как пищу для ума своего рода. Но в древности знание или познание, оно подразумевало, можно сказать, общение естеств. Вот, допустим, когда мы говорим, что мужчина познал женщину. Тут не хочется ни о какой пошлости говорить, но сам по себе глагол подразумевает нечто большее, чем он знал, чем она живет, какие у нее интересы и так далее.
Знакомы.
Да, совершенно верно. Так вот, в данном случае, когда у церковных учителей мы встречаем выражение, что спасение есть богопознание, это тождественный знак равенства ставится, богопознание, то подразумевает, что я не просто умом вот такое схоластическое знание о Боге приобретаю, нет, а то, что я вступаю в общение с Богом, не только духом, не только душой, но даже и естеством. То есть главнейшие церковные таинства, которые сообщают верующему божественную благодать, они как раз направлены на то, чтобы человек вступил в общение с Богом. И поэтому, когда мы действительно слышим эти слова нашего Спасителя, мы должны понимать, что это не просто узнать что-то о Боге, а именно жить Богом. «Жизнь во Христе» есть такое выражение в церкви. Вот это и есть, по сути дела, богопознание, о котором здесь говорится.
Понятно. Теперь, видимо, как раз продолжение вот этой молитвы идет притча о виноградной лозе, да?
Ну, они там идут вместе. Виноградная притча о виноградной лозе пораньше идет, там 15 глава,
ну,
но
да.
Это единое целое. Сам по себе отрывок, он на службе, на одной из служб читается как единое целое, поэтому да, притча о виноградной лозе, где Спаситель говорит о том, что он есть сама виноградная лоза, а всякий верующий в него, вот та веточка, которая прививается непосредственно к нему и питается от него своими соками. И та ветвь, которая этого не делает, она сыхает, она, можно сказать, посекается садовником и сжигается. То есть в данном случае на очень простом, предельно простом, доступном для человека языке Бог, вот в виде этой притчи, поясняет, что необходимо делать для того, чтобы эту вечную жизнь наследовать. Сам Бог есть жизнь и источник жизни. Он сам есть жизнь вечная. И поэтому, ну, действительно, наивно полагать, что вне Бога можно найти какой-то еще источник вечной жизни. Понятно, только с Богом и только в Боге человек может эту вечную жизнь получить. Поэтому, так условно выразившись, став частью Бога, и сделав так, чтобы Бог стал частью тебя, как это ни странно звучит, но в церкви это вполне нормальная терминология, мы прививаемся, что ли, вот к этой виноградной лозе, по притче, или мы прививаемся к вечной жизни и сами становимся уже теми, кто может говорить о вечной жизни.
Вообще эта притча, она очень многослойная.
Но она очень зато конкретная.
Конкретная,
притча, да.
И очень красочно в ней описана судьба тех, кто не пребудет во Христе.
Да.
Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Ну,
да.
Довольно жестко все сказано.
Конечно, жестко. Это очень четко определенное условие для того, чтобы наследовать спасение. То есть православная церковь утверждает, что вне Христа не может быть никакого спасения. Почему? Потому что мы исповедуем то, что Иисус Христос есть истинный Бог, сама воплотившаяся истина. И эта истина нам сообщает эти вещи. Мы можем ее принять, эту вещь, можем не принять. Но то, что по-другому быть не может, мы вот это как раз исповедуем.
Также в Евангелии от Иоанна Иисус говорит ученикам: «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную,
да.
И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
Да.
Получается, если ты верующий, это как бы ну, необходимое и достаточное условие, чтобы тебе была гарантирована вечная жизнь?
Но здесь тоже есть одна особенность у Евангелия от Иоанна. В отличие от первых трех евангелистов, Матфея, Марка и Луки, у него слово «суд» должно быть переведено скорее как «осуждение». То есть для Иоанна всегда существуют две стороны вечной жизни. С одной стороны, это воскресение. И, соответственно, оно с таким положительным акцентом воскресение в вечную блаженную жизнь и суд, то есть осуждение в вечную погибель. Вот в данном случае, когда Христос говорит «слушающий слово мое», то он тоже подразумевает не то, что ты что-то слушаешь, вот, допустим, как читают Евангелие в храме, или просто где-то что-то говорят, какие-то божественные слова, нет. А на евангельском языке «слушать» — это значит не просто слышать, но еще и исполнять, о чем тебя просят, вот когда ты это слушаешь. В данном случае Христос хочет сказать: «Тот, кто верит в меня и исполняет мои заповеди, по существу, те, которые Он нам действительно заповедует делать, тот не будет осужден, а тот наследует вечную блаженную жизнь». Но это, конечно, своего рода тоже приточное выражение. Есть такое понятие, как антропоморфизмы, которое, ну что ли, используется для приспособления к человеческим понятиям. И вот здесь воскресение, осуждение, суд, слушающий — это все своего рода попытка на очень понятном, ну действительно приточном языке объяснить нам, что необходимо нам для наследования вечной блаженной жизни.
То есть просто приходить в храм, молиться, слушать, этого явно недостаточно.
Ну, в общем-то, да,
нужно
в общем-то, явно
через
недостаточно.
Себя пропускать.
Конечно, апостол Яков говорит, да, вера без дел мертва есть. Или же притча, о которой можно поговорить тоже сегодня, она находится в 7 главе Евангелия от Матфея, она начинается с таких слов: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот, по сути дела, как все просто. И дальше в этой притче там говорится: «Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли, чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот как это можно вообще понять, если человек, представляете, пророчествовал, бесов изгонял, чудеса творил, и вдруг слышит от Бога такие слова: «Отойди от меня, проклятый, я никогда не знал тебя». Тоже какая-то нестыковка на первый взгляд, ведь Бог, он вообще всеведущий, как он может кого-то не знать? И если человек являл, ну, такие действительно особенности своей веры, что совершал чудеса, как он может быть осужден? Чтобы все это понять, лучше нам не самим мудрствовать, а обратиться к церковным толкователям. А они, конечно, тоже задумывались над этими словами. И вот, в частности, блаженный Феофилакт Болгарский в своем творении, которое называется «Троицкий благовестник», там, где он толкует как раз это место 7 главы Евангелия от Матфея, он рассуждает как раз о том, что Бог, как всеведущий, знает всех. Что же это значит? «Я никогда не знал вас». Это выражение, он говорит, употребляется для того, чтобы было понятно для человека слушающего. И вместо «я никогда не знал вас» Бог хочет им сказать: «Вы никогда не знали меня». Но что это значит, он говорит? «Вы никогда не знали меня», если человек Бога знал. А дальше он говорит, здесь знанием он называет любовь. То есть все очень просто. Человек проклинается Богом. Почему? Потому что он никогда его, то есть Бога, не любил. Вот тоже удивительный ответ на вопрос, что значит богопознание, что значит наследование вечной жизни, что значит Царство Божие, в чем оно заключается. Все исключительно вот в нашем христианстве, в нашей попытке следовать за Христом, должно быть направляемо исключительно на одно, на приобретение любви к Богу. Если этой любви нет, то что бы ты ни мог делать, чудеса творить, на воздух даже во время молитвы подниматься, все это будет бесполезно. Но любовь — это, по сути дела, и есть то связующее между Богом и человеком, что дает ему гарантированно возможность наследовать вечную жизнь. Это, ну, действительно то, без чего спасение невозможно. А любит человек Бога или не любит, здесь опять очень простые критерии существуют, тоже благодаря, опять же, Священному Писанию. Ну, во-первых, мы можем сказать, что любовь ее ни с чем никогда не перепутаешь. Человек или любит, он знает, что он любит, или не любит. Он знает, он может уважать кого-то, почитать, человеку угодничать или делать вид. Но если он не чувствует любви и честен перед собой, он скажет: «Да, я Бога не люблю». Вот это с одной стороны, так можно сказать. А еще что мы можем сказать по поводу, ну вот, того, как здесь, собственно говоря, поступать и быть с этой божественной любовью. Ну вот опять же, Евангелие от Иоанна, оно говорит так: «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И в одном из посланий евангелист Иоанн, ну, уже написавший послание, он так говорит: «Как ты можешь говорить, что Бога любишь, а брата своего ненавидишь? Бога, которого не видишь, ты не можешь любить, если ненавидишь брата, которого любишь». Опять очень предельно простой критерий той проверки, люблю я Бога или не люблю. Если я ненавижу брата своего, а под братом здесь надо понимать не родственника, конечно, а просто того, кто живет рядом с тобой. Если я его ненавижу, можешь точно знать о том, что ты Бога не любишь. Вот опять же очень простые критерии Священного Писания, по которым мы определяем, готовы, созрели мы к вечной жизни или не созрели.
Мне кажется почему-то, что вот любовь к близким, к друзьям, она другая, Любовь к Богу,
она другая, да, но понятно, что к близким и к друзьям это действительно другая любовь. Но эта любовь, она чаще всего эгоистична. Имеется в виду под братом ближний, скорее всего, как дальний. То есть, ну, вот тот, кто просто живет вокруг тебя, который вот, ну, часто тебе покоя не дает от чего-то, и ты вот вместо того, чтобы его любить, ненавидишь. И на самом деле ведь это очень непросто. Но евангельские критерии, они очень здесь жестко поставляются. Господь ведь как говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас, давайте взаймы всем, кто вас попросит, и не ждите награды. А дальше-то добавляет, потому что если ты будешь любить только своих ближних, то так делают и язычники, и какая тебе тогда за это награда? То есть это то, на что способно наше греховное, падшее естество, в принципе, любить своих непосредственно ближних, дорогих нам людей. В этом нет никакой со стороны нашей, ну что ли, заслуги, никакого подвига, можно сказать так. А вот попробуй дальнего полюби.
То есть, когда говорят, что Бог есть любовь, и Бог всех вас любит, а его любовь очень требовательна.
Очень требовательна. Она универсальна, да, но очень требовательна. Но вот опять же, когда мы рассуждаем о божественной любви, мы говорим именно о любви, но представить ее ведь мы не можем. Тем более, когда мы об этом говорим в состоянии нелюбви к кому бы то ни было. Ведь очень часто по современной особенной жизни люди, можно сказать, представляют себя чистых эгоистов. В какой-нибудь момент, когда ты предоставлен самому себе, попробуй поймайся на мысли: я кого-то люблю, или мне никто не нужен. Да, мне многие нужны, но люблю я его или не люблю, ведь это очень... У большинства будет «да». Наверное, кому-то какой-то интерес я проявляю. Но так, чтобы действительно, тут можно много знаков вопроса поставить.
Далеко не всех мы любим.
Да.
Пасторские беседы.
Вернемся к нашим притчам. О том, что загробное бытие определяется нашей земной жизнью, говорится еще и в притче о Лазаре и богаче,
да,
в Евангелии от Луки, глава 16. Кратко там: богач жил в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывал, а нищий Лазарь в струпьях лежал в окружении псов у его ворот и мечтал хотя бы о крошках с его стола. После смерти справедливость восторжествовала, наступило возмездие, Лазарь в раю, а богач в аду. Но в жизни, в реальной, ведь не все так прямолинейно. Богач не обязательно прожигает жизнь, а скорее трудится в поте лица. А нищий, далеко не всегда Лазарь, который молча в окружении псов будет мечтать о крошке хлеба.
Здесь-то, конечно, эта притча, она нам немножко о другом говорит. Хотя, если уж быть точным до конца, эта притча, рассказанная Христом, говорит не об аде и об рае, а говорит об особых, состояниях, но все-таки в аду, в который попадали до совершения искупительной жертвы нашим Спасителем люди. Это так называемая лона Авраама, которая, несмотря на то, что тоже находилась в аду, она все-таки предполагала возможность спасения, поскольку туда не сходили праведники. Но согласно притче, между лоном Авраамовым и того места, куда попал богач, была пропасть, как говорит, объясняет ему Авраам, пропасть такая, что отсюда туда уже не переходит.
Не оттуда.
Совершенно верно. Действительно можно говорить о том, что богачи многие не такие, как этот, который прожигает свою жизнь. Но, может быть, они и трудятся в поте лица. Но принципиально важно ответить на вопрос, для чего этот жил и эти богачи. Чаще всего оно бывает ради именно одного. Но и даже нельзя сказать, ради чего там, допустим, чтобы что-то достичь, а ради себя, больше ничего. И когда человек, согласно Евангелию, этот богач умирает, то здесь Евангелие очень скудно в выражениях, что его ждало. Его погребли. И у многих толкователей вот это слово «погребоши его», «погребли его», оно связывается не только с телом, с плотью, которая осталась после смерти, но то, что и душа туда была, в землю погребена, потому что земля была для нее главным, основным сокровищем. А вот когда умирает Лазарь, то его возносят на лоно Авраама. С Лазарем тоже не все так просто, потому что он оказывается нищим не сразу, согласно евангельской притче, а он наказан за что-то. Он наказан, согласно слову Авраама, который отвечает богачу, что Лазарь восприял злая. Вот это слово «восприял», оно подразумевает, что был сначала нормальным, а потом получил вдруг по заслугам вот эту нищету. И вот в этой нищете он пребывал, и по учению церковных учителей эта нищета сподвигла его на покаяние. Он каялся в этом состоянии. Собственно говоря, за это, скорее всего, он и был ангелами отнесен на лоно Авраамова. Но иногда говорят, ну а как богач? Ну, если бы он узнал, допустим, о Лазаре, может быть, он и покормил его, и какие-то условия для него жизни другие создал. Может быть, он пролетал на своей карете мимо этой лужи и не замечал. Но если быть внимательным, опять же, к евангельской притче, то мы видим, что когда богач оказывается вот в том месте, где он оказался, он Авраам вдруг демонстрирует знание по имени даже этого нищего. «Пошли ко мне, Лазарь». Он знает даже, как его зовут, не то, что там он о нем что-то там знал или видел. То есть в данном случае это свидетельствует о жестокосердии, намеренном жестокосердии вот в пользу Лазаря со стороны богача. Но важно еще ведь, что в этой притче. Она рассказана ведь в ином контексте и для другого. Там богач, оказавшись в аду, просит Авраама, и коли уж он не способен послать Лазаря, чтобы ему язык остудить, послать к братьям его, которые остались на земле, чтобы тот им объявил о том, что она существует, вечная жизнь, и пусть они готовятся к ней. А на это Авраам говорит, что нет, они имеют Моисея, то есть закон, так называемый Пятикнижие, по которому иудеи жили, спасались. Вот пусть тогда читают его и спасаются. А тут с ним богач вступает в перепалку с праотцом Авраамом и говорит, нет, пусть вот кто-то с того света придет, и тогда они покаются. И на это Авраам отвечает, да, что если Моисею не верят, то даже кто из мертвых воскреснет, никакой пользы от этого не будет. То есть мы видим, что Священное Писание утверждает для нас первичность вот тех истин, которые сокрыты в нем. Если мы им не верим, то никакие чудеса ничего нам не поможет. Мы должны принимать, доверившись Богу, то, что здесь написано, действительно то, почему нам спасаться.
Ну, в общем, как бы для нас это...
Ну да, никто картина. И не говорит, что тут сразу все просто из кондачка реально для нас сделать. Но у нас есть жизнь, она, в общем-то, еще подразумевает какое-то время, какое-то усердие, старание, и мы, конечно, должны стараться и все это узнав, воплотить в своей жизни.
Тем не менее, в Евангелии достаточно много вот этих страшных картин, описывающих адские муки. То есть то, чего ждет тех, кто не ведет жизнь во Христе, да?
Да.
Вот в Евангелии от Матфея, опять-таки, притча, что Царство Небесное подобно неводу. Там про плач и скрежет зубов говорится.
Да.
Вот не кажется ли вам, что вот такое описание мук... Ну, для современного человека несколько неубедительно, что ли?
Оно, да, покажется, может показаться неубедительным, опять без поправки на то, что это, ну, так называемый антропоморфизм. То есть это приспособление к человеческим понятиям, к человеческому мироощущению. Потому что на самом деле сказать, вот что такое скрежет зубов, что такое плач там, в паке бытии, что такое вообще печь огненная, что это такое, мы не можем. Но это попытка выразить то внутреннее состояние, которое в аду будет испытывать человек. А когда, вот, например, мы обратимся к нашим церковным учителям древности, например, святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, они, толкуя те места Евангелия, где упоминается вот о гиене огненной, о скрежете зубов, о черве неусыпаемом, об огне вечном, они нигде не пытаются вот что ли представить, как это такое, вот огонь вечный, горящий, обжигающий, но никогда не исчезающий там или еще что-то, они всегда говорят о том, что все это употребляется в Евангелии для того, чтобы выразить, ну вот, ту безутешность, в которой оказывается душа, как бы осознающая возможность приобрести этот залог вечной жизни и не приобретший. Или тот стыд, который она будет испытывать, увидев праведного и милующего Бога, который все сделал для тебя, пока ты здесь жил, для того, чтобы тебя в Царство Небесное ввести, а ты пренебрег всем этим. Ну, просто наплевательски отнесся к тому, что все тебе это было дано, и, ну, действительно, прожег свою жизнь в свое удовольствие. Вот эта обида, она тоже, ну, выражается в каком-то смысле вот такими вот определениями, как плач, скрежет зубов и так далее. Это все приспособление к нашим понятиям.
Ну вот каждый из нас, наверное, надеется, что у меня еще есть время, я еще успею как-то исправиться, стать лучше. Но вот есть евангельская притча, которую мы еще сегодня не упомянули, о 10 девах.
Да.
Она говорит о том, что нужно быть готовыми всегда.
Она говорит о том, что нужно быть готовыми всегда, и главным признаком готовности выступает именно любовь. Опять же, в этой притче тоже. Вот тот елей, который они не взяли в сосудах, угу. Это именно любовь, которую можно приобрести только собственным, ну что ли, трудом и собственным движением по направлению к Богу. Без любви к Богу абсолютно являются, ну, бестолковыми и ненужными какие бы то ни было подвиги.
Ну что ж, наверное, можно подводить итог этой беседе уже о вечной жизни.
Да, если кратко подводить итог, то, конечно, первое, о чем мы должны сказать, это о том, что она вечная жизнь есть, что узнать об этом сложно, но поверить, доверившись Священному Писанию, мы это можем сделать, и помнить о том, что вечную жизнь мы можем наследовать, только приобретая в себе любовь к Богу. Больше никак.
Ну вот на этом мы закончим. Спасибо всем, кто нас слушал, и всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».